Это Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем». Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга, и в студии ведущая Евгения Назарец. Тема выпуска – пришествие иномарок в Россию. В прошлом году впервые продажа иномарок превысила спрос на отечественные автомобили. Сборочные производства, смерть отечественного автопрома или жизнь в новом качестве. Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка» обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем». По итогам 2006 года в России продано столько же легковых и легких коммерческих автомобилей, сколько в Великобритании. Более 2 миллионов машин, что почти на 28% больше, чем в 2005 году. По мнению экспертов компании PricewaterhouseCoopers, за минувшие 5 лет спрос на автомобильную технику в России, выраженный в валютном эквиваленте, вырос в 3 раза – с 10 миллиардов долларов в 2002 до 30 миллиардов в 2006 году. Такой уровень продаж, полагают специалисты, выводит российский рынок на один уровень с ведущими рынками Европы. А в прошлом году стало очевидно, отечественные машины стали пользоваться меньшим спросом, чем иномарки. Но среди иномарок своя интрига. Азия против Америки, китайские авто против российских. Особенно интересно, как эти конкурентные войны происходят на Урале. Это ведь и в географическом, и в экономическом смысле российская середина, граница между Европой и Азией. Сегодня гостями программы «Время за рулем» будут представители уральского автобизнеса Андрей Гришин, автоцентр «Глазурит», представительство General Motors, и Антон Борисенко, компания «Восточный ветер». Название говорит само за себя. Они появятся в нашей студии через несколько минут, а сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Федеральная антимонопольная служба России намерена повлиять на формирование цены горючего. Антимонопольщики готовят законопроект, согласно которому нефтяная компания, уже владеющая 35% бензоколонок в регионе, не сможет получить новые участки для развития бизнеса. Те, кто перешагнул этот рубеж, нововведения не коснутся. По мнению инициаторов законопроекта, это приведет к тому, что в каждом регионе останется не более 3 крупных нефтекомпаний, что должно выгодно отразиться на стоимости топлива и потребителях. Ленинградская область, богатая предприятиями с участием иностранного капитала, собирается отменить налоговые льготы для автопроизводителей. По мнению вице-губернатора Григория Дваса, объем льгот превышает сумму инвестиций. Это заявление поначалу расстроило руководство Ford, который хочет строить под Санкт-Петербургом завод комплектующих изделий. Однако ленинградский вице-губернатор пояснил, что предприятия по производству комплектующих смогут воспользоваться налоговыми льготами. По статистике Департамента уголовного розыска МВД России, в 2006 году в стране было угнано более 123 тысяч автомобилей, мотоциклов и другой колесной техники. Самым криминальным в этом смысле остается центральный регион. Более 36 тысяч похищений, из которых более 14 тысяч приходится на столицу. На втором месте северо-западный регион, 18 тысяч угонов, где лидирует Санкт-Петербург, почти 9 тысяч автомобилей. Затем следуют сибирские и уральские регионы, 16 и 12 тысяч угонов соответственно, и дальневосточный с 11 тысячами угнанных авто. Замыкает рейтинг южный регион, где украдено 7 тысяч машин. Министерство транспорта России собирается создать собственную службу организации дорожного движения, которая поделит полномочия с ГИБДД. По информации транспортного сервера Москвы, новая служба появится в 12 городах-миллионниках, где из-за плохой пропускной способности дорог наблюдается высокий уровень аварий. По заверениям Минтранса, новая дорожная служба будет руководить организацией транспортных потоков, а право наказывать водителей за нарушение правил дорожного движения останется за ГИБДД. Суд шведского города Карлскруна оштрафовал пожилого водителя за опасную езду по встречной полосе. В ходе разбирательства выяснилось, 79-летний нарушитель не знал о том, что в 1967 году Швеция перешла на правостороннее движение. По словам автолюбителя, он выбрался в город впервые за 40 с лишним лет и заблудился. Проехав по встречной полосе и распугав всех водителей, он врезался в светофор и опрокинул его. Остановить буйного дедушку удалось лишь полицейским. Жители 13-тысячного германского городка Бомт решили избавиться от всех дорожных знаков. Их решение является частью программы Евросоюза, поощряющей ответственное вождение автомобилистов. Смелый шаг объясняется еще и попыткой сделать свой городок похожим на большое село, где, как известно, нет дорожных знаков, поэтому автомобилисты водят здесь машины более внимательно. Жители Бомта призывают население всех малых городков последовать их примеру. Более 70 тысяч микроавтобусов Honda Ellison компания отзывает для устранения дефекта дверных замков. На этот недостаток раздвижных дверей поступило 27 жалоб. Неисправность ни разу не была причиной несчастного случая.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». В 2006 году иномарки в России продавались лучше, чем отечественные авто. Еврокомиссар по промышленности Гюнтер Фейерховен еще в 2005 году призывал автопроизводителей Европейского Союза серьезно отнестись к так называемой китайской угрозе. По его словам, сектор промышленности ЕС окажется под угрозой, если не отреагировать на растущую конкуренцию с Китаем и Индией. Теперь уже очевидно, что китайский автопром пойдет в Россию через Урал, но власти Свердловской области не пытаются прикинуться однолюбными. Предложение о сотрудничестве и инвестировании в уральское машиностроение свердловский губернатор Эдуард Россель делал и баварским автостроителям. Что из этого всего получилось к сегодняшнему дню, изучала наш корреспондент Ирина Мурашова.
В Свердловской области еще прежде договора с Китаем уже были совместные проекты по выпуску автомобилей. Например, совместно с индийской компанией TATA Motor делают грузовики. В стадии обсуждения находится еще один уральско-китайский проект по совместной сборке микроавтобусов. Идею организовать на территории Свердловской области производство легковых автомобилей губернатор Эдуард Россель вынашивал очень давно. Сначала региональные власти на протяжении нескольких лет вели переговоры с производителем автомобилей «Шкода». Однако чехи от предложений свердловчан отказались. После этого автомобильный вопрос был поднят во время визита губернатора в Японию. Представители Митсубиси пообещали подумать. С Китаем получилось быстрее. В ноябре подписали соглашение, в феврале ждут первых автомобилей, надеется Эдуард Россель.
Они собираются здесь делать 30 тысяч автомобилей в год. И подписали протокол, где они согласны на вымывание деталей 40%. То есть 40% будем делать мы, комплектующих.
Сотрудничать с заводом автомобилей «Моторы Урала» в городе Новоуральске решили две компании – «Джили» и «Джонгсинг». Первые хотят выпускать три модели автомобилей эконом-класса. С «Джонгсинг» наладят сборку джипов «Лендмарк». В первый год машины будут собирать полностью из китайских комплектующих, а потом использовать и детали российского производства. Китайские менеджеры проявили интерес к кадмиевым аккумуляторным батареям, современному электронному оборудованию, электротехническим приборам и колесам, выпускаемым в Свердловской области. Директор по продажам одного из автосалонов Екатеринбурга Виктор Беля считают, что китайские джипы уральской сборки будут пользоваться спросом у покупателей. Этот вывод он делает на основании 10 лет работы в этой сфере.
Китайскую продукцию покупают. Цена у них довольно намного ниже, чем соответствующие автомобили или такого же класса других производителей. Да, у них есть вопросы, наверное, немножко по сборке. Да, может быть, немножко есть по внешнему виду какое-то отличие. Как бы модели, может быть, не современные, не ультрасовременные. Но так как цена довольно-таки низкая, то их берут. Вопросов больших именно по качеству вроде бы таких больших вопросов нету. То есть машины купили, ездят.
Оптимизм специалиста екатеринбургского автосалона разделяют не все коллеги. Агентству РБК сотрудники некоторых челябинских автосалонов, например, заявили, что не будут брать китайские джипы уральской сборки. На Южном Урале уже есть прецедент сборки китайских джипов «Шаттл». Эти машины пользуются слабым спросом у потребителя. Есть жалобы на комфорт и качество автомобиля. Китайские машины, собранные в России, служат полтора года. Поэтому они вряд ли смогут составить конкуренцию иностранным автомобилям эконом-класса, заключают эксперты УРБК. Директор по продажам одного из автосалонов Екатеринбурга Виктор Беляев с ними не согласен. Главную привлекательность китайских автомобилей на нашем рынке должна обеспечить их невысокая цена. Помимо Екатеринбурга, машины стоимостью от 11 до 13,5 тысяч долларов и джипа от 20 тысяч долларов будут продавать в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске и в Поволжье.
Тут же все сразу уткнется в цену. Наш покупатель сразу будет анализировать, так, наша сборка китайская, это. Если цена будет соответствовать, условно, каким-нибудь европейским или японским автомобилям, то, конечно, их брать не будут. Но, я так понимаю, это делается для того, чтобы и сборка наша, чтобы машину удешевить, и чтобы она была конкурентоспособная по цене. Так что, я думаю, что брать ее будут, какая-то часть населения все равно будет брать.
Единственные, кому следует опасаться появления таких автомобилей, это официальный дилер российского автопрома. объема. Хотя пока доверие к отечественному автомобилю пересиливает недоверие к качеству китайского продукта, продолжают сомневаться скептики на основании хотя бы такого примера. Хобби супружеской пары Дмитрия и Анастасии Некрасовых из Екатеринбурга – поездки за город. Планируют купить что-нибудь джипообразное. После долгих размышлений выбор пал на отечественную Ниву. Настоящий джип для молодой четы пока дороговат, а в китайские джипы уральской сборки не верят.
Мне кажется, нужно ставить вопрос не насколько они могут быть качественные, а так, насколько китайские автомобили могут быть качественные, уж тем более уральской сборки. И если уж рассматривать там людей, у которых достаток побольше, да, мне кажется, они предпочтут все-таки машину, уже зарекомендовавшую себя на рынке.
Но в целом оценки китайских автомобилей уральской сборки не так однозначны. В обсуждении на интернет-форумах мнения разделяются. Некто Саша, например, пишет: «Я хочу иметь умело собранный джип, пусть китайской марки, но собранный с теплом и душой русского человека». Губернатор Эдуард Россель тоже верит в успех проекта, да и само название марки «Джили» переводится как «удача». Сотрудничеством с Китаем глава региона ограничиваться не собирается и делится планами по работе с Европой.
В Баварии я встречался с Audi, ветвь концернов Volkswagen. Audi очень хорошая машина, надо сказать, и встреча прошла лучше, чем на BMW. Вот там я почувствовал реально, BMW как-то вот так, знаете, было похоже такой на заевшуюся компанию. Вот, а Audi, видно, что они имеют желание развиваться в мире. Очень много вопросов задали, они, для них это была какая-то неожиданность.
По словам губернатора, встреча закончилась тем, что в марте на Урал приедут представители Audi, убедиться, что здесь есть все, чтобы производить автомобили. От шин до электроники, не говоря уже о развитом машиностроении. Вообще же машина «Идеал», по словам Эдуарда Росселя, надежная и дешевая. В качестве примера глава Свердловской области приводит компанию Toyota, которая объявила о планах по созданию нового поколения народного автомобиля за $5000. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Время за рулем», и сегодня гости программы Андрей Гришин, директор автоцентра «Глазурит», представительство General Motors, и Антон Борисенко, директор по развитию компании «Восточный ветер-центр». Это продажа автомобилей азиатских производителей. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я надеюсь, вы вместе со мной внимательно послушали то, о чем рассказала Ирина Мурашова, о том, что в Свердловской области уже пришли китайские сборочные производства автомобилей, что губернатор Россель договаривался, пытался, по крайней мере, договориться с баварскими автостроителями о том, чтобы они здесь тоже присутствовали. Вам, как автомобилистам, как людям, осведомленным в делах авторынка, насколько вообще интересна эта тема и кажется она серьезной? Давайте, Антон, с вас начнем.
На сегодняшний день сборочные производства в России — это, наверное, единственный способ каким-то образом поднять наш автопром. Другое дело, что где он будет подниматься? Естественно, в тех регионах, где будут основываться новые сборочные производства, будет наблюдаться определенный экономический рост. Хотелось бы, чтобы это было и в Екатеринбурге, но сегодняшняя ситуация не позволяет верить в то, что серьезные производители придут в наш регион по ряду причин.
То есть все-таки китайские производители, в вашем понимании, в вашей терминологии, не серьезные производители?
Мы не можем называть серьезными производителями тех, кто делает машины по технологиям десятилетней давности. И, наверное, сложно называть серьезными производителями те компании, которые до сих пор не могут пройти нормальные европейские тесты на безопасность, на соответствие каким-то экологическим качествам, прочим показателям.
Андрею Гришину вопрос тот же самый.
Ну, на самом деле, я немножко не соглашусь с коллегой. Дело в том, что к китайским автомобилям нужно относиться достаточно серьезно уже сегодня. Да, они сегодня кажутся смешными, да, они чего-то сегодня напоминают. Но то, что они напоминают, размещается у них непосредственно в Китае. Сегодня все производители крупнейшие, мировые, расположили в Китае, именно из-за того, что там получается низкая себестоимость автомобиля, все свои производства. Это и немецкие концерны, это и General Motors, это и Ford. Все имеют там свои производства. Естественно, китайских товарищей, в общем-то, таким образом вооружили технологиями. Если мы вспомним опыт 50-х, 40-х годов, японские автомобили были такими же смешными. Они были заднеприводные, они были маломощные. И мы смотрим сегодняшний вот рынок. Да. Сегодня, если мы смотрим по местам, да, сегодня General Motors пока находится на первом месте. Но Toyota фактически дышит уже в затылок. Я был месяц назад на выставке в Детройте. На первом этаже, на нормальных площадках находились все именитые производители. Китайские производители были как бы ниже этажом, в подвале Детройта. Но, тем не менее, все журналисты, прежде всего, спускались в подвал для того, чтобы посмотреть, что им приготовили. Было видно, что, в общем-то, многие уходили удивленными. То есть вот сейчас нужно просто смотреть, как время распределит.
Но пока на российском рынке определена только одна тенденция 2006 года. Иномарок продано в прошлом году больше, чем отечественных автомобилей. Вам эта тенденция на своем бизнесе видна? Давайте с Антона начнем.
Наши планы продаж, они в чем-то даже перевыполнены. Наш портфель заказов расписан вперед на 2-3 месяца. Есть определенный рост спроса, причем постоянный.
Как у вас обстоят дела, Андрей?
Сейчас вот эти автомобили, которые мы продаем, это Chevrolet, Opel, это многомесячные очереди. Практически до конца года расписано все производство наших автомобилей. По премиум брендам такая же ситуация с Хаммером, с Cadillac Escalade. Вот горячий пирог у нас появился сейчас в Екатеринбурге. Это тоже все расписано уже практически до конца года. Сейчас тенденция это идет к тому, что все-таки идет вытеснение отечественных автомобилей, отечественными же автомобилями, только российской сборки. Это, в общем-то, была политика, она была заложена всеми производителями, которые успели сюда войти вот до конца 2007 года.
То, что сейчас очереди в автосалонах, на, собственно говоря, на любые иномарки, это связано с тем, что продавцы оказались не готовы к такому спросу?
В секторе коммерческого транспорта, наверное, нет такого ажиотажа, как в легковом транспорте. В принципе, мы готовы были к росту и достаточно оперативно отреагировали на желания рынка. И мне кажется, на сегодняшний день мы достаточно хорошо удовлетворяем запросы наших покупателей. Несколько лучше, скажем так, чем с легковыми автомобилями обстоит ситуация у нас.
А к легковым автомобилям рынок действительно, представительства были не готовы к такому ажиотажному спросу. Плюс ко всему, на рынок вышло большое количество представителей банковских структур, которые предлагали кредиты, которые демпинговали, конкурировали внутри себя. Люди получили возможность получить автомобили уже сегодня, а не ждать их годами. Поэтому спрос как бы начал превышать предложение, что, в общем-то, не характерно было всегда для российского рынка. Мы всегда ожидали, когда будут распродажи и так далее. Сейчас людей уже не интересует год выпуска автомобиля, сейчас людей интересует, когда он получит автомобиль. Поэтому, конечно, были не готовы. И сейчас вот в 2007 году все производители подготовились, все имеют большие склады, но тем не менее все равно очереди рассасываются плохо.
Практически подвели к следующему вопросу. Что ждете от 2007 года?
Мы ждем дальнейшего роста продаж, мы ждем появления новых моделей от наших производителей. Мы с надеждой смотрим в будущее.
Дешеветь автомобили не будут?
Я думаю, что они даже будут немножко дорожать.
Каков ваш взгляд, Андрей, на эту же тенденцию?
Ну, правильно сказал Антон. Конечно, коммерческие автомобили с ростом рынка будут дорожать, скорее всего. А легковые автомобили, которые будут по доступности приближаться к самым малообеспеченным слоям населения, все-таки это направление всех производителей, обеспечить всех автомобилями, там будет, я думаю, какие-то небольшие спады.
Я думаю, что вне зависимости от того, каким транспортом торгуете, коммерческим или для частного использования, тем не менее у вас есть у каждого свой ответ на вопрос, что же за главная причина, если она, которая заставила людей покупать автомобили вот в таком темпе. Я видела много разных объяснений. Самым смешным мне показалось, потому что квартиры подорожали, хотели купить квартиру, не получилось, купили машину. В чем причина? Вы упомянули кредитование. Что-то еще есть?
Ну, в первую очередь, наверное, все-таки появился выбор у нашего покупателя. Если раньше модельный ряд как грузовых, так и легковых автомобилей в России ограничивался там 3-5 брендами, то сейчас человек может совершенно спокойно выбрать то, что ему по душе, и то, что может ему приносить больший доход в коммерческой эксплуатации. Во-вторых, появилась возможность обслуживать этот транспорт. Если раньше всегда возникал вопрос, где, как купить запчасти и поменять их на автомобили, то сейчас с развитием дилерских сетей этот вопрос отпадает. Практически в каждом крупном городе есть официальные дилеры, есть официальные представители.
С точки зрения генерального директора автоцентра «Глазурит» Андрея Гришина узнаем после небольшого перерыва. Сегодня гости программы «Время за рулем» Андрей Гришин, напомню, он генеральный директор автоцентра «Глазурит» представительства General Motors, и Антон Борисенко, директор по развитию компании «Восточный ветер Центр». Вернемся к обсуждению ближайших тенденций российского рынка во второй части программы. Программа. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил модельный ряд до 2009 года, сообщает «Авторевью». Новостей немного, но они есть. И главное из них – решение продолжать выпуск заднеприводных «Жигулей» как минимум еще года два. Таким образом, «АвтоВАЗ» наряду с индийской фирмой «Индустан» останется редким в мире массовым производителем раритетной модели более чем 40-летней давности. Но прогресс не остановить. Все классические двигатели с 2008 года будут удовлетворять экологическим нормам Евро-3. Сразу после того, как концерн Volkswagen возглавил бывший босс Audi Мартин Винтеркорн, в компании начались глобальные реформы, рассказывает «АвтоРевью». Первым делом он упразднил деление своих брендов на две группы – Volkswagen и Audi. Теперь все подразделения управляются централизованно. Реформы продолжились преобразованием управляющего совета концерна. В его составе выделены зоны ответственности – исследование и развитие, производственная и зона реализации. Издание сравнивает структуру с новой «АвтоВАЗовской» и отмечает, что все ключевые посты в концерне заняли бывшие топ-менеджеры Audi, которые сейчас на подъеме, в отличие от Volkswagen. Ушедший год стал знаковым для российского автомобильного рынка, пишет эксперт «Авто». Продажи новых иномарок превысили миллионный рубеж и впервые по всем абсолютным показателям превзошли сбыт отечественных моделей. Всего через 3-4 года этот рынок может стать вторым в Европе. Что же касается лидерства среди брендов, то за победу, по оценкам экспертов, прежде всего вновь будут бороться все три призера 2006 – Ford, Chevrolet и Hyundai. В целом же в 2010 году емкость рынка может составить порядка 3 миллионов машин. В этом случае Россия обойдет Испанию, Францию, Италию и Великобританию и выйдет на второе место в Европе после Германии. Россия уже стала самым крупным европейским рынком внедорожников, отмечает эксперт «Авто», а внутри страны эти автомобили уверенно вышли на второе место в структуре продаж иномарок. Это во многом обусловлено менталитетом россиян, которые чаще предпочитают большие автомобили и любят выезжать на дачи, загородные прогулки, рыбалку и охоту, а также низким качеством дорожного покрытия в стране. Полный привод позволяет вести активный образ жизни, быть мобильным как в городе, так и за его пределами, где дороги нередко очень плохи или вообще отсутствуют, поясняет издание. Проехав почти 5000 километров по дорогам 5 государств, журналист журнала «Колеса» с уверенностью пишет: «Побывать на своей машине в Европе нужно обязательно. То, что рассказывают экскурсоводы на стандартных туристических тропах, безусловно, интересно, но это можно и нужно дополнить яркими красками личных впечатлений. Прелесть знакомства с чужой страной в случайностях и неожиданных встречах. Автомобиль позволяет быть самостоятельным, а значит, будут возможности и для того, и для другого. Оптимально проезжать около 400 километров в день. Можно одолеть и больше, но тогда не получишь особого удовольствия», отмечают «Колеса». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка и водительская история о том, при каких условиях гаишник не наказывает за нарушение и взятку не берет.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода» в Москве. 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье еще в одном районе, Талдомском, выявлен вирус птичьего гриппа. Ранее заболевание среди птиц было отмечено в 3 районах Подмосковья – Одинцовском, Подольском и Домодедовском. Как сообщили в Россельхознадзоре, предварительные анализы подтвердили, что причиной гибели птицы стала опасная для человека разновидность вируса H5N1. В порту Новороссийска на мель сел танкер «Прометей», на борту которого находится более 1500 тонн нефтепродуктов. Судно не получило повреждений. Планируется откачать с танкера все нефтепродукты от буксировать его в безопасное место. Сочи, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2014 года, сегодня прибывает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. По мнению главы Минэкономразвития России Германа Грефа, город готов к приезду экспертов. На днях в Сочи был открыт новый аэропорт. В Сенате США республиканцы блокировали рассмотрение резолюции, осуждающей политику президента Джорджа Буша в Ираке. Сторонники резолюции не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы вынести ее на обсуждение. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретится сегодня отдельно с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом накануне намеченных на понедельник трехсторонних переговоров. Цель очередного визита Райс на Ближний Восток – активизировать израильско-палестинский мирный диалог. В Афганистане в воскресенье разбился вертолет войск антитеррористической коалиции. Проводится поисковая операция. Информации о жертвах пока не поступало. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на местных жителей, вертолет упал в провинции Забуль, где активно действуют талибы. Папа Римский Бенедикт XVI выступил в защиту традиционных брачных союзов. Понтифика выразил обеспокоенность тем, что количество разводов и свободных союзов в итальянском обществе растет.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем». Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга. В студии ведущая Евгения Назарец. Тема выпуска – пришествие иномарок в Россию. В прошлом году впервые продажи иномарок превысили спрос на отечественные автомобили. Сборочное производство, смерть отечественного автопрома или же жизнь в новом качестве. Кроме того, новости авторынка. И все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем». Вернусь к прозвучавшему 5 минут назад обзору автомобильных изданий. Ушедший год стал знаковым для российского автомобильного рынка, пишет эксперт авто. Продажи новых иномарок превысили миллионный рубеж и впервые по всем абсолютным показателям превзошли сбыт отечественных моделей. Всего через 3-4 года этот рынок может стать вторым в Европе. Что же касается лидерства среди брендов, то за победу, по оценкам экспертов, прежде всего вновь будут бороться все три призера 2006 года – Ford, Chevrolet и Hyundai. В целом же в 2010 году емкость рынка может составить порядка 3 миллионов машин. В этом случае Россия обойдет Испанию, Францию, Италию, Великобританию и выйдет на второе место в Европе после Германии. Так пишет эксперт авто. А в студии программы «Время за рулем» как раз представитель упомянутых в публикации лидеров конкурентов Андрей Гришин, генеральный директор автоцентра «Глазурит», представительства General Motors, и Антон Борисенко, директор по развитию компании «Восточный ветер центр». Она специализируется на продаже азиатских автомобилей. Итак, я обещала в прошлой части программы, что задам тот же вопрос, что Антону, Андрею Гришину. Главная причина, почему люди в России стали способны покупать автомобили в таком количестве, что даже продавцы не готовы к этому?
Ну, прежде всего, если мы посмотрим на статистику наших продаж, то продажи в кредит у нас достигают порядка уже 50%. Взять, например, 2005 год, это было 25-30%. То есть доступность банковского кредита – это раз. Второе – нормализация финансового благосостояния нашего народа, населения. Это и своевременность выплат зарплат и так далее. Ну и в каждой шутке есть доля шутки. То есть то, с чего вы начали, говоря, что да, из-за того, что невозможно купить квартиру, каким-то образом это да, возможно, это и сохранение каких-то вот своих финансов, своих сбережений. Потому что из-за того, что идет какие-то скачки с курсами валют, люди иногда пытаются сохранять, в некоторых случаях даже и увеличивают свое состояние путем вложения в автомобили. Потому что в связи с тем, что доллар, допустим, падает, да, по отношению к евро, мы долларовые автомобили, в течение года мы посмотрели, что могут, ну, подорожать на 1500, да, если человек купил там за 14 тысяч долларов при том курсе, да, то на этом курсовой разнице он может заработать в конце концов.
Вкусы и предпочтения ваших клиентов, что их формирует? Реклама, их собственные какие-то представления, я не знаю, выработанные годами, там, прочитанные литературой или чем-то еще о том, что такое хороший автомобиль, или, может быть, какими-то другими факторами?
Понятие вкуса в автомобильном бизнесе, оно такое достаточно интересное.
Ну, дизайнерскую сторону не будем трогать.
Да, особенно у грузовиков. Наверное, все-таки в первую очередь на выбор влияет не столько вкус, сколько экономическая целесообразность. Естественно, свою лепту в это вносит реклама. Естественно, свою лепту в этот момент вносит и ухудшение качества российского коммерческого транспорта. Но все-таки в первую очередь наш клиент смотрит на экономическую целесообразность данной покупки. Коммерческий автомобиль должен работать каждый день, он должен приносить деньги, он не должен стоять каждую неделю по 2 дня на ремонте, как российские автомобили, не будем говорить какие. Только экономическая целесообразность, выгодность эксплуатации автомобиля – это в первую очередь.
Андрей, что должны потребителям ваши автомобили с точки зрения вас? На основании чего их выбирают?
Автомобили совершенно разнообразны как по ценовой категории, так и, скажем так, по имиджевой.
Ну и кошелек не только, не всегда важно.
Да, не всегда важно. Бренд, конечно, он чего-то значит. Потому что если мы произносим слово «Кадиллак», да, то нас носят куда-то в 50-е годы, мы слышим музыку Элвис Пресли и так далее. То есть можно приводить, если мы слышим «Хаммер», да, то мы смотрим сразу какие-то тревожные новости из зон каких-то конфликтов. Да. То есть люди все равно как бы выбирают автомобили на ассоциациях. Кто-то берет тихий семейный автомобильчик, не только толщины кошелька, да, но и все-таки возрастные группы. То есть у разного возраста разные какие-то
направления. А понятие «американский автомобиль» хорошо продается?
Вы знаете, я не знаю, что такое американский автомобиль. Дело в том, что...
мне приходилось от автолюбителей слышать, я всю жизнь хотел американскую машину.
Да, General Motors – это американская компания, которая под своим зонтиком собрала автомобили всех континентов, скажем. Это Южная Корея. Бывший Део вошел в состав, и вот сейчас бренд Chevrolet, допустим, такие Lachetti, Lanos там и так далее, они входят тоже под бренды, под американским брендом. Но это южнокорейские автомобили. Есть украинские автомобили Chevrolet Lanos. Есть автомобили, тот же самый Hummer и Cadillac, который мы продаем, это автомобили, которые собраны в Калининграде. Назвать их американцами, ну, просто язык не поворачивается. Есть немецкие автомобили, это Opel. Есть автомобили из других стран, вот мы сейчас готовимся к тому, это и Венгрия, и Польша. То есть сейчас американский автомобиль – это такое размытое понятие. Форд – это тоже американский автомобиль, но в то же время у него есть и шведы, и поляки, и немцы. То есть это страна-производитель.
Азиатский автомобиль хорошо продается, на ваш взгляд, Антон?
Имя? Понятие.
Да, понятие.
В первую очередь покупает своим соотношением цена и качество. То есть когда мы говорим о азиатских производителях, в первую очередь говоря о южнокорейских, мы говорим о доступной цене с соответствующим качеством. Аналогичные европейские производители процентов на 25-30 дороже, при том, что качество не принципиально лучше. А когда мы говорим о новом бренде в нашем пакете предложения бренде Isuzu, то это уже совершенно другое качество. Недаром у нас в России очень ценят японские автомобили, а если мы говорим конкретно о коммерческом бренде Isuzu, то по данным различных источников информации, на сегодняшний день в России эксплуатируется порядка 30 тысяч бэушных грузовиков Isuzu. То есть этот бренд в России известен, популярен.
Казалось бы, условия для любого продавца сейчас более чем благоприятные. Иномарки в России покупаются лучше, чем вазовские модели, чем отечественные автомобили. Но в то же время вы их называете, что это все равно российские автомобили, потому что они в России собираются. Но в этих условиях насколько важно для вас последовать совету маркетологов, которые говорят, не нужно расслабляться в режиме сильного благоприятствования, потом можно будет получить много проблем. Андрей, может быть, с вас начнем?
Да, конечно. Прежде всего, мы сегодня готовимся к тому, что через 2-3 года мы столкнемся с тем, что те автомобили новые, которые мы выпустили на улицу нашего города, они будут возвращаться к нам за сервисом. Поэтому мы сегодня готовим площади, именно увеличиваем площади для того, чтобы возможно было обслуживать, для того, чтобы можно было развивать вторичный рынок. Вторичный рынок, пришедший к нам не из-за океана, как сегодня это происходит, или из других стран Европы, где машину дешевле продать иностранцу, нежели утилизировать. Да? Мы говорим о рынке, который вот как раз-таки и возникнет из тех автомобилей, проданных в 90-е, 2000-е годы, да, вот именно нашими официальными дилерами здесь. Поэтому сейчас вот на это и идет подготовка. Строятся салоны, как и во всем мире, именно в расчете на то, что человек может сдать автомобиль и купить новый с какой-то доплатой.
Какие последствия сегодняшних дней вы видите для своего бизнеса, Антон?
Ну, я в первую очередь соглашусь с Андреем, что необходимо развивать сервисную базу, особенно для нашего сегмента автомобилей. То есть это коммерческий транспорт, который должен обслуживаться быстро, качественно и тут же выходить на линию. В первую очередь надо развивать сервисную базу. Мы готовимся именно к этому. Мы строим новые помещения, мы обучаем людей, мы закупаем новое оборудование. Другая сторона этого вопроса – то, что рано или поздно с аналогичной брендами придут другие дилеры, и надо быть готовым к более жесткой конкуренции.
Но сегодня инфраструктура, я имею в виду не только сервисы, но, может быть, инфраструктура, включая даже и мойки, какое-то другое обслуживание, она успевает за спросом, Андрей?
Ну, раскрывая до конца наши проблемы, мы видим наш провал в том, что не всегда представительство обеспечивает нас запасными частями. Количество автомобилей действительно было непредсказуемо. Мы пытаемся удовлетворить спрос наших клиентов путем просто передачи автомобилей им на руки. Да? И следом мы должны понимать, что нужна сервисная поддержка на протяжении всего срока эксплуатации. Но мы с этим боремся. И наращиваем как раз именно наши складские запасы. Развиваем нашу так называемую инфраструктуру.
Антон, в вашем бизнесе насколько инфраструктура сейчас уже отстает от потребностей клиентов?
К сожалению, да. Рынок автомобилей развивается быстрее, чем сопутствующие бизнесы. На сегодняшний день проблема с мойками, предположим, если для легкового транспорта каким-то образом решена, то помыть коммерческий большой транспорт – это большая сложность. Проблема с запчастями, видимо, она общеинтернациональная. Каждый решает ее по-своему, но в любом случае мы ежемесячно увеличиваем наши склады с запасными частями. Ну и другая проблема – это все-таки сеть сервисного обслуживания. Если мы говорим о крупных городах, то там проблема с обслуживанием импортного транспорта решена, но все больше и больше импортного транспорта уходит в регионы, уходит в периферию. И, очевидно, следующий разумный шаг – это развитие сервисно-дилерских сетях в небольших городах.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска «Пришествие иномарок в Россию». Россияне вообще стали покупать много машин. Вот главное. А уже за этим тянутся другие проблемы. Много аварий, мало хороших водителей, хороших дорог. Одно должно радовать. Эксперты Левада-центра установили, что гаишники стали меньше брать взяток. Может и так. Наша сегодняшняя автоистория как раз про это. У микрофона Павел Константиновский.
Кристина с подругой катались по ночному Екатеринбургу. Было около часа, когда подруге пришла в голову мысль скрасить остаток ночи игрой в боулинг.
Поехали, какие проблемы? Выезжаем мы, значит, на улицу Белинского, она у нас, как известно, односторонняя. И едем. А значит, на улице темно, и я ей говорю: слушай, дорогая, по-моему, тут односторонка. Она говорит: да нет, тут, говорит, троллейбусы всю жизнь ездят. Вот смотри, над нами даже троллейбусные линии. Я такая: ты посмотри, мы едем по полосе, где написано А, буквы А. Тут же, по-моему, только транспорт может ездить.
Подруга изо всех сил начала Кристину переубеждать. Но та стояла на своем и пыталась найти хоть кого-нибудь, у кого можно было бы проконсультироваться. Как назло, улица опустела. Ни машин, ни пешеходов. И тут девушки увидели автомобиль и решили остановиться.
Остановилась я не сама, остановили меня. Оказалось, что это была машина сотрудников ДПС. Они говорят: девушка, как бы мы изымаем ваши документы. Я говорю: как так? Они говорят: вы по встречке едете. Я говорю: честное слово, не знала. Темно, говорю, и троллейбусы тут ездят. Говорю, это все моя подружка виновата.
Оправдание Кристины вызвали у милиционеров безудержный смех. Когда минутка юмора закончилась, инспекторы ДПС вполне серьезно попросили у девушки документы. Но Кристина расставаться с ними отказалась наотрез и предложила заплатить штраф.
Они говорят: девушка, за встречку, а какой штраф? Только, ну, мы изымаем ваши права, вот сейчас вам временно выписываем. А я говорю: напишите мне, пожалуйста, какой штраф. Ну, светофор, ну что-нибудь. Я понимаю, что вам нужно как что-то записать. А сколько вы готовы штраф, говорит, заплатить?
Кристина никогда не попадалась на нарушение правил, а потому не знала, как себя вести с милицией и в каком размере предлагать, что называется, штраф на месте.
Я говорю: ой, не знаю, сколько примерно? Он говорит: ну, рублей 500. Я говорю: 500? Я вообще просто так искренне удивилась. А второй гаишник такой говорит: девушка, вы вообще кто? Я говорю: ну, я там журналистка, там туда-сюда. И второй такой говорит: ой, Паша, пошли, говорит, работать, а мы с журналистами, говорит, денег не заработаем. Нам, говорит, семью надо кормить. Давай, говорит, ее отпустим.
Так Кристину и отпустили, с миром и не взяв ни копейки. Сейчас она вспоминает эту историю со смехом, уверяет, что не пыталась бравировать должность у журналиста и не станет делать этого в будущем. Тем более известны случаи, когда гаишники, узнав о принадлежности нарушителя к СМИ, отказывались брать взятки. Павел Константиновский, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Thank you. В эфире «Время за рулем». Автоистория сегодня абсолютно не касалась темы нашего сегодняшнего разговора. Он сам по себе интересен. Это приход, нашествие, можно так сказать, иномарок на российский рынок. Вообще-то это, наверное, хорошо, судя по тому, какое впечатление я испытываю от общения с нашими сегодняшними гостями. Я напомню, что в студии программы «Время за рулем» сегодня Андрей Гришин, генеральный директор автоцентра «Глазурит», представительства General Motors, и Антон Борисенко, директор по развитию компании «Восточный ветер Центр». Она специализируется на продаже азиатских автомобилей, преимущественно коммерческих. Антон, кстати говоря, прошлую часть нашей беседы завершил своим прогнозом о том, что бизнес, продажа иномарок пойдет в глубинку все дальше и дальше. Все-таки, конечно, пока главными покупателями были жители больших городов. Теперь хотелось бы Андрея Гришина спросить, General Motors, какие перспективы в глубинке и в более мелких городах, не в миллионниках у этого рынка?
Мы уже идем и в северную часть. И клиенты из отдаленных наших окраин, они имеют право на то же самое приобретение, да, и на ту же самую минимальную потерю времени на приобретение автомобиля и обслуживание его. Поэтому, да, мы сегодня готовимся именно к открытию филиалов в нашей области, для того, чтобы были доступны все услуги.
Вообще, вот сейчас вопрос от меня будет немножко такой через женскую ассоциацию. Знаете, говорят, что давно уже технология дошла до того, чтобы колготки делать вечными. Их нарочно делают рвущимися, чтобы женщины их покупали все время, и рынок бы работал, существовал. С машинами вообще, есть ли такая же установка делать машины ломающимися и выходящими из срока годности через там 3, 5, 10 лет? И насколько это касается иномарок? ВАЗовские модели не в счет, это вообще некорректное сравнение. Они ломаются тогда, когда захотят. Итак, через сколько лет пойдут нынешние жертвы автобума за новыми машинами, по вашим прогнозам?
Мне очень сложно говорить, через сколько лет они пойдут за новыми, потому что кто-то меняет автомобиль каждый год, кто-то меняет каждые полгода, кто-то имеет...
Но есть какой-то определенный период жизни, вот, который рассчитан для современного автомобиля?
Вы знаете, меня поразило вот на одной из выставок в Детройте разработка General Motors, когда на одной платформе они умудрялись ставить три различных кузова под настроение. То есть, допустим, представляете, вы сегодня в понедельник, вы сегодня садитесь на джип, ставите джип, потом вы хотите на седане покататься и так далее. То есть все идет к универсализации, и скоро, наверное, автомобили, там нечему будет просто ломаться, потому что все идет к упрощению и к универсализации.
Как же тогда заставить людей покупать новые? Как же тогда рынку жить? Вот опять возвращаясь к примеру колготок.
Смена стиля, смена моды, технологий, смена... Вот вы сегодня телефон, который вы используете в обычной жизни, вы уже даже не задумываетесь о том, что вы при помощи этого телефона можете фотографировать, записывать заметки. Так же и с автомобилями. Это будет скоро универсально, красиво, видимо, и... Ну, это фантастика.
Антон, как на ваш взгляд, это фантастика и тоже ваш прогноз? Через сколько лет жертвы или, наоборот, участники нынешнего автобума пойдут за новыми автомобилями?
Знаете, я сначала, наверное, отвечу на ваше первое замечание, что можно ли делать их вечными. Современные технологии, да, позволяют сделать автомобиль, но если не вечным, то очень долго живущим. Но тогда он будет похож на танк и будет стоить, как космическая ракета. Никому это не надо. Существует понятие, еще раз повторю, экономической целесообразности. Да, можно сделать такой автомобиль, но он не будет себя окупать. Существуют какие-то определенные жизненные циклы автомобиля, назовем их так, когда его выгодно эксплуатировать, а когда его невыгодно эксплуатировать. И в данной ситуации жертв не будет. Будут только те, кто выиграет от появления новых коммерческих автомобилей на рынке. Как сказал уже Андрей, мы своими продажами формируем ведь еще и вторичный рынок автомобилей. Через некоторое время, через 5-7 лет, когда те компании, которые купили у нас новые автомобили, по какой-то причине захотят их поменять, на эти машины сядут те частные перевозчики, которые ездят на лохматых газелях и бычках. Прямая выгода всем участникам рынка. А когда мы говорим вот так, просто в лобовую, сколько времени живет автомобиль, неправильный этот вопрос. Какой-то автомобиль живет 3 недели, потому что его разбивает местный Шумахер, а ближайший столб. А какой-то автомобиль живет десятилетия, потому что ему попадаются рачительные и правильные хозяева.
А производители склонны учитывать российские реалии? Я имею в виду те самые проблемы, которые дураки и дороги, в первую очередь дороги. Или все-таки модельный ряд, он универсально каким-то образом распространяется по определенным регионам в зависимости от маркетинговых представлений самой компании-производителя?
Часто приходишь куда-то в салон и пытаешься побыть в роли обыкновенного покупателя, тебе начинают рассказывать про российский пакет. Я думаю, что это не совсем корректно. Есть пакет плохих дорог, который предусматривает определенные опции, которые позволяют человеку более комфортно переносить все тяготы и невзгоды наших дорог. Но вот специального российского пакета, я думаю, нет ни одного производителя. Потому что все-таки мы сегодня понимаем, что самые крупные рынки – это рынок Соединенных Штатов, сейчас на втором месте – это рынок Китая. Все прекрасно понимают, что и в Китае, и в Соединенных Штатах тоже есть плохие дороги. Поэтому тех, кто эксплуатирует автомобили в таких условиях, для них что-то дорабатывается, что-то продумывается. И вот этот вот пакет, он предоставляется для пользователей российских.
В коммерческом транспорте такая же ситуация. Не существует специального пакета там для России. Существуют модификации автомобилей, предназначенные для использования в различных климатических зонах. Естественно, что в Арабских Эмиратах принципиально другие климатические условия, не такие, как в Канаде, предположим. Если мы говорим о России, то производитель просто предоставляет на наш рынок ту модификацию, которая отработана уже в аналогичных климатических поясах в других странах. Я не зря сказал Канаду, потому что те автомобили, которые поставляются к нам, они идут во многом похожие на комплектацию, которая поставляется в Канаду и Северную Америку. Естественно, там есть какие-то другие изменения, которые сделаны с учетом российских реалий. Но, повторюсь, они абсолютно стандартные для этого производителя.
Нам пора уже заканчивать сегодняшнюю беседу. И вот поскольку уже Андрей обмолвился, что однажды, или, может быть, не однажды, пытался представить себя потребителем в каком-то другом салоне, мне вот хотелось бы в последнем вопросе представить вас как потребителей. На каких автомобилях вы ездите сами, Андрей, ваше слово?
В данный момент я езжу на российском автомобиле «Хаммер H2». И планирую в ближайшее время пересесть на российский же автомобиль Cadillac Escalade. На сегодняшний день, наконец-то, мы получили российские качественные автомобили, но импортных производителей. Мы говорим, что есть российские автомобили, а есть иностранного производства. Цель была построить здесь производство для того, чтобы, грубо говоря, производителям вытеснить некачественные российские автомобили. Жалко же людей, которые катаются у нас на автомобилях, которые были изобретены еще там вот на тех же самых Фиатах 70-х годов. Прежде всего, это безопасность.
Их еще 2 года будут выпускать.
Ну, все, в общем-то, думают, что 2 года будут склады продавать, да. А все-таки сегодня люди стали более вменяемы, и они стали выбирать все-таки качественные автомобили.
Антон, ваш выбор.
Я езжу на дизельном азиатском автомобиле, практически на грузовике Kia Sorento. Поддерживая идею Андрея, можно сказать, что в первую очередь сборочные производства приходят в Россию для того, чтобы обеспечить нашего потребителя нормальной, качественной автомобильной продукцией. Наверное, в первую очередь это сделано для того, чтобы уменьшить стоимость, чтобы сделать эту продукцию доступнее. Это новые рабочие места, это подъем экономики, это приход производителей запасных частей в Россию вслед за сборочными производствами. Ну и если там говорить высокими пафосными фразами, то все-таки это и каким-то образом жизнь нашего российского автопрома. Пусть в другом качестве, пусть под другим брендом, но тем не менее все-таки нашего российского автопрома.
Спасибо большое вам за то, что такой хороший итог подвели нашей беседе. То, что иномарки приходят в Россию и открываются здесь сборочные производства, это не смерть российского автопрома, это его жизнь в новом качестве. Вот об этом сегодня мы говорили в студии программы «Время за рулем» с Андреем Гришиным, он генеральный директор автоцентра «Глазурит» представительства General Motors, и Антоном Борисенко, директором по развитию компании «Восточный ветер Центр». Она специализируется на продажах азиатского коммерческого транспорта. Но время за рулем на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Компания BMW объявила о том, что продажи BMW X5 второго поколения начнутся в России 24 марта. Новый X5 получил бензиновый V8 объемом 4,8 литра с оптимизированной системой выпуска, что намного снизило потери мощности. Кроме этого мотора, X5 будет в версиях с 3-литровым двигателем V6 с блоками цилиндров из сплавов магния и алюминия, а также с 3-литровым дизелем, сообщается в пресс-релизе компании. На автосалоне в Женеве Toyota представит два гибридных автомобиля. Это концепт Hybrid X, который станет основой для будущих гибридных автомобилей японской компании, и спорткар FT-HS. Оба концепта способны разогнаться до 100 км в час за 4 секунды. Помимо этого, Toyota представит обновленный Avensis со встроенным экраном системы навигации и трехдверный вариант модели Auris. General Motors приготовил для Женевского автосалона Corvette C6 Coupe Victory Edition, приуроченный годовщине побед Corvette в гонках 24 часа Лимана с 2001 по 2006 годы. Victory Edition комплектуется двигателем V6 объемом 6 литров, мощностью более 400 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач, которая может быть заменена на шестиступенчатую автоматическую. Будет выпущено всего 250 экземпляров купе. Каждому покупателю полагается тренировочный день с профессиональным инструктором. На 77-м международном автосалоне в Женеве Nissan собирается продемонстрировать обновленную модель 350Z. По мнению производителя, новинка укрепит репутацию истинно спортивного автомобиля с отличной управляемостью. Автомобиль оснастили 3,5-литровым двигателем нового поколения V6, его мощность достигла 313 лошадиных сил. Для того, чтобы улучшить разгонную динамику, инженеры Nissan заменили 80% деталей мотора, а для безопасности водителей и пассажиров установлены сиденья с активными подголовниками. Они снижают риск получения травмы шеи при ударе сзади. Стали известны технические подробности нового двухместного Mercedes C-Sport Coupe. Он базируется на шасси прежнего C-класса, а салон выполнен в духе нового поколения этого класса. C-Sport Coupe пойдет в серию с несколькими бензиновыми двигателями мощностью от 156 лошадиных сил до 272 и двумя дизельными моторами мощностью 136 и 170 лошадиных сил. Весной начинаются продажи нового Fiat Bravo, пришедшего на смену модели Stilo. Производители создали новую модель для женщин и для мужчин. Его длина более 4 метров. При этом автомобиль выглядит элегантным и динамичным. Необычный вид автомобилю придают каплеобразные фары, узкая решетка радиатора и крупный новый фирменный логотип. В салоне появилось множество емкостей для мелочей, а на средней консоли установлен большой дисплей. Руководство Volkswagen обеспокоено тем, что модельный ряд народного автомобиля теряет престиж и популярность. Для того, чтобы исправить ситуацию, компания планирует выпустить шикарную модель Phaeton второго поколения. Она будет построена на базе Audi A8. Премьера новинки назначена на 2010 год. 3 лет, по мнению руководства Volkswagen, достаточно для того, чтобы покупатели привыкли к тому, что компания производит престижные модели премиум-класса.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работала ведущая Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в эфире и на дороге.
Воскресеньем с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Ёнбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода» Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.